Добрый день, дорогие друзья. Мне сказали, что здесь присутствует много очень интересных людей, общественных деятелей, лидеров культуры в Казахстане, известных людей, и также много людей, интересующихся культурой более высокого порядка, семейными традициями, утраченными какими-то ценностями. Желание восстановить, ну, принцип счастья в нашем мире, принцип любви, принцип большей доброты и человечности. И мы сегодня поговорим о семейных ценностях, ну, с моей точки зрения, как вот мужчины, немножко философского склада ума. Это тоже есть семья. Моя супруга здесь присутствует, я сейчас плохо вижу здесь света, но здесь. Дочь также у меня здесь. И мы как бы всю сознательную жизнь углубляем, развиваем свои отношения, изучаем друг друга. Это очень захватывающий процесс, и вообще об эволюции семьи можно говорить с разных точек зрения, очень много, большая тема, глобальная тема. В семью входит все. И духовность, и культура, и этика, и экономика, и политика, и образование, и дети, и будущее, и история прошлого. То есть все это касается семейных традиций, такого уклада. Очень сложный, многоветвистый уклад жизни, семья. Причем очень разнообразный. В каждом доме есть свои еще какие-то вот традиции, неповторимые, какие-то нюансы. Это удивительно, да, ходить в гости и наблюдать, что у каждого своя атмосфера в доме. Своя как бы личная еще культура существует.
Пожалуйста.
Поэтому это называют единство в разнообразии. Самый разнообразный уклад жизни – это семейный уклад жизни. И говорится в древних источниках, что культуру человека именно определить можно только потому, как он ведет себя в семье. Не на улице, не на публичных каких-то мероприятиях, не на работе, а именно в семье он раскрывается, его культура, как она есть. То есть, как он наслаждается в семье. Вот этот метод наслаждения, он тоже, вот, тема очень тонкая, что касается наслаждений. Есть наслаждения запретные, есть наслаждения, которые благоприятны для человека, есть вредные наслаждения, есть извращенные наслаждения. И так строятся отношения. Если я занимаю позицию как бы наслаждающегося в семье, то это одна культура. Если занимаю положение как бы заботы по отношению к другим, это другая культура. Вот в целом существует глобальность. Если говорить, две культуры. Одна культура – это культура эгоизма, где я должен утвердить свою власть, свое слово в семье. Я должен как-то вот подавить партнера, на свою жену, может быть, а жена, может быть, мужа, они спорят, они сражаются, кто же все-таки главный в доме, кто главный лидер. Это одна культура. И другая культура – это взаимное сотрудничество через заботу и любовь, как бы бескорыстная культура. И мы видим, что сегодня в целом мире как бы бескорыстная культура, она падает. Каждый очень сильно заинтересован в какой-то выгоде. Начиная с денег, с собственности. То есть обычный наш образ жизни – это жить, работать и накапливать. Работать и накапливать. Накапливать безгранично. Насколько позволяют наши возможности накопительства. И бескорыстная культура не накапливает. Это как обмен веществ. Циркуляция энергии в обществе, начиная с семьи, вот этот момент вот нужно усвоить. Что же такое циркуляция энергии? Ментальной, умственной, физическая энергия существует, психическая энергия существует. Должен быть обмен этой энергии. И этот обмен должен быть любовный. Есть 6 принципов древних, как развивать любовь. То есть, видите, оказывается, есть правила любви, законы любви. Если им последовать, можем получить хороший результат. Очень простые. Ну, крайне сейчас простые услышите правила. Их будет 6, 3 пары. Три пары. Первое. Давать дары, принимать дары. Первая пара любовного обмена. Здесь говорится, что не сам по себе дар ценен, а чувство, с которым предлагается этот дар. В древних Пуранах говорится, что счастливы будете только дарами. То есть путь к счастью через дары. Не через то, что я отобрал у вас что-то, я получаю счастье. Нет. Счастье так не приходит. Ты получаешь желаемое, но счастье не получаешь. Мы приводим пример. Попробуйте себя постарайтесь с днем рождения сами. Никого не приглашайте. Вот, просто объявите себе, что завтра вы себя приглашаете на свой день рождения. Сам себе подарок покупаете, какой вы хотите. Сам себе текст составляете поздравительный, стол накрываете и поздравляете себя. Вот у вас все есть, пожалуйста, будьте счастливы. Нет, конечно же, счастья в том, что кто-то принесет этот дар. С чувством определенным, с этим даром переносится вот эта вот определенная внутренняя психическая сила любви. Особый вид энергии, который мы называем счастьем. Тончайшая энергия, самая тонкая энергия – это счастье и любовь. Неизученное в этом мире. Выяснится, что в этом мире, обычном мире, невозможно до конца понять, что такое любовь. Но можно развивать эту любовь. Любовь переходит все границы на самом деле, обычных представлений о жизни, каких-то законов. И, собственно, она является источником главных законов. Она управляет миром, если она есть. А если ее нет, кто управляет миром? Противоположное, антоним есть. Есть любовь и есть похоть. Антоним и как бы тень любви, силуэт любви, очень похожа на любовь. Похоть, плотская, желание удовлетворять свои чувства. В разных формах, не только в грубых физических, таких сексуальных формах, но и в тонких формах, как желание превосходить, доминировать над другим, эксплуатировать, использовать какую-то жизнь за чужой счет, желание личной славы и выгоды – это тонкие метастазы вот этой самой тени любви. Я люблю себя таким образом. Вот это любовь к себе, безграничная любовь к себе. И есть настоящая любовь редко встречается, говорит, в этом мире. Этому нужно учиться. Как? Ну, похоть уже есть, я уже себя люблю. Как быть с этим? Говорится, похоть – это враг моего счастья. Именно она разрушает все самые великие ценности, которые заключены в глубине моего сердца. Она покрывает их и извращает. Я становлюсь каким-то плохим человеком для других. Эгоистом. Эксплуататором. Похоть. Но так же, как я люблю себя, как же мне полюбить другого человека? Если люблю другого человека для себя, это все еще похоть. Если я люблю для его блага, это другое. Это уже ближе к материнской любви. Смотрите, природа дает нам некий опыт. Есть похожая, да, такая любовь, как бы бескорыстная, что мать любит ребенка для его блага. Ну и также есть элементы и собственные выгоды в материальном мире все равно есть. Это нужно очистить. Для этого существует семья, для очищения. И как же мне полюбить другого человека? Через дары. Эту любовь, которую я имею к себе, я немножко беру и отдаю чуть-чуть другому. Она уже есть в себе. Но в передаче другому она трансформируется, преображается. Дается пример. Молоко. Молочный продукт. И простокваша тоже молочный продукт. Но разные качества. Вот есть любовь и похоть. Как будто одно и то же. И то любовь, и это любовь. Соприкасаясь с кислым тамариндом или с лимонной кислотой, молоко на глазах сворачивается. Становится другим продуктом. Хотя это одно и то же, но разные качества. И обычно мы не можем из простокваши снова получить молоко. Это пример неполноценный, да?
Но на самом деле вот эту вот похоть можно трансформировать, сублимировать, еще говорят, возвысить, очистить до настоящей любви. Начинаем с того, что есть дети. Яркий пример. Они эгоистичны, это их природа. Они хотят все себе, себе, себе. Это их природное свойство, это неплохо для обучения, для познания мира. Я хочу знать, любопытство. Я хочу это иметь, тоже держать в руках, потому что это красиво. Я начинаю понимать какие-то ценности, хочу иметь эти ценности. Так, я познаю мир, беру все в рот, присваиваю все себе, ругаюсь, дерусь с кем-то за какую-то игрушку. Это дети, невинные существа. Они так познают мир через вот эту вот самую похоть. Природную детскую похоть. Мы говорим, они чисты, у них еще похоти нет. Направляются вот в этих играх и вот в этих невинных требованиях игрушек, чего-то красивого, привлекательного. Я помню, как я пошел в гости с мамой до школьного возраста, еще помню хорошо. И там хозяин на свою беду в разговоре там с гостями показал такой предмет, японскую ручку. На Дальнем Востоке мы жили, японская ручка, но я такого до сих пор не помню. Вот переворачиваешь, там женщина одевается, а потом раздевается. И перо золотое, вообще мы еще перьями писали в школах тогда, этими вот не проливашки были, чернильницы и обычные перья такие, знаете, школьные. Вот так нужно написать, с кляксами. А тут поршень, перо, убирается чернила, фантастика вообще. Я как увидел и подумал, это мое должно. Я взял эту ручку, мне дал в руки, и не отдаю. Я прекрасно помню, не отдаю и все, не отдам. И хозяину неудобно, матери неудобно, меня все говорят шуткой. Не отдаю. И тогда хозяин сказал, ну, моей матери, не переживай. Не переживай, не расстраивайся. Он пусть берет домой ручку эту. Он ее поиграет и забудет, верно же? Ты мне ее обратно вернешь. Я это хорошо помню. Он говорит, нет, я не забуду. Нет, я не забуду. Я не забыл. На следующий день я ее разобрал и сломал всю до основания. Мне же было интересно, откуда эта красота, как все это сделано, ну как это вот одевается, раздевается, и тут еще золотое перо, и тут еще поршень, как все устроено. Это невинное вот детское поведение, это тоже похоть детская. С этого начинается воспитание, эволюция. Эволюция начинается с самого себя. Я люблю себя, хорошо. Если ты любишь себя, если ты уважаешь себя, говорят потом воспитатели мне, ты должен, оказывается, быть вот таким, 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 таким. Вот эти вещи не делать, а вот эти делать. Ты не должен себе позволять быть алкоголиком, или проституткой, или преступником, или жестоким человеком. Если ты уважаешь себя, оказывается, смотрите, я должен как-то по-другому себя вести уже к окружающим людям, учитывать, что они тоже такие же, как и я. Тебе больно, значит, другим больно. Тебе плохо, значит, другим плохо. Веди себя так, как ты, если ты хотел, чтобы вели себя с тобой. Начинается эволюция, видите? Причем, куда эволюция? В какую сторону эволюция? В сторону служения другим, заботы о других, внимания другим людям. Оказывается, точно так же другой человек чувствует боль. Или ложь, или предательство, как и я. Значит, я не должен этого делать. Если этого не понимаю, уже будучи взрослым, то где же эволюция? Если легко обманываю других людей, только потому что они чужие, ради своей семьи, которую я люблю, это похоть. Как же могу обманывать других людей, только потому что они чужие? У них тоже есть родственники, дети, чувства, супружеские отношения, у них тоже есть та же самая жизнь. Я вспомнил сейчас пример из Пуран, из древних. Вьясадем, кто-то записал Пурану, этот великий мудрец, он пришел на поле битвы Курукшетра, где собиралась мировая война. Она описана в Махабхарате подробно. Я читал когда-то эти издания еще. В советских времен были издания. Очень хорошие переводы Кальянова с санскрита. Впечатление неизгладимое получилось. Сегодня уже мы видим эти сериалы индийские Махабхараты, наверное, уже популярны. И вот Ясадева, оказывается, приходил на поле битвы Курукшетра с желанием призвать к миру людей. Остановить их. Но он увидел, что это невозможно. такие обстоятельства, что уже не избежать кровопролития. Весь свет людей собрался там, самых могущественных, самых мудрых, основоположников династии. Представьте себе, он предвосхитит такое разрушение. Если все эти люди погибнут сейчас, если такое представить, вот эти вот люди высшего класса, на которых зиждятся все традиции, все ценности, мудрости, они обладают, теперь собрались сражаться, убивать друг друга. Если все это разрушится, то какие будут последствия? Мудрец видел, что потом будет дальше. Если все вот эти высшие мудрости, правила погибнут, первое, что произойдет? Женщина получит свободу. А это означает, что станут легко доступны. А это означает, что будет рождаться нежеланное потомство. А это означает разрушение культуры земли. Неуправляемая жизнь. Это описание. Все живут по своей прихоти. Не хотят ни мать слушать, ни отца слушать. Нежеланное потомство. Никто не желает такого потомства, которое потом вас отвергает самих. Хотят жить независимо от вас. И тогда судятся с вами за собственность. И тогда обвиняют вас, что вы вообще родили меня в этом мире. Никто не хочет таких, такое потомство. И Висадева видел эту картину, как в будущем он смотрит и думает, что же произойдет. Нужен мир. И он обладает большим авторитетом, и он все эти кланы не знали, кто такой Ясадева. Но даже в Ясадева не смог ничего сделать. То есть в мире бывают такие необратимые процессы, знаете, когда вы уже не можете воспитать человека или создать, восстановить семейные традиции, потому что уже есть необратимый процесс. И там случилось, что вот этот необратимый процесс должен был сыграть эту роковую роль. Битва должна была состояться. Вот это братоубийственная битва. Ясадева шел очень расстроенный оттуда. Очень подавленный, видя, что происходит. А дорогу перебегал паучок. Как-то он очень спешил, знаете, он быстро куда-то спешил, переворачивался, там где-то падал, где-то снова писал. Я всегда спросил его, куда ты так торопишься? Но он мудрее. Понимает язык всех живых существ. Но есть такой уровень мудрости. Мы об этом поговорим. Нам сейчас важно понять хотя бы, о чем думает мой ребенок, когда видит меня. Это сейчас сложно понять. Что думает жена, когда я делаю так? Я могу не знать об этом долгие годы. Потом она мне выскажет все, когда ребенок вырастет или когда случай подвернется. Я могу не понимать окружающих, даже людей. Не говоря уже о животных там, или деревьях, которые тоже живые существа. Мудрец даже фрукт не сорвет с дерева ночью, потому что дерево спит. Понимаете, какое тонкое сознание. А какая эволюция? А если ты куда так спешишь? Паучок сказал, тут ты разве не знаешь, сейчас разразится такая война, такое месиво будет. И здесь, по этому пути, как раз по этому тракту, приедет боевая колесница Арджуны. То столько погибнет живых существ, я иду спасать свою семью. И свою жизнь спасает. Если ты горько рассмеялся. Боже мой, там великие люди собрались погибать, а тут какой-то паучок, боже мой. Да никто не вспомнит о тебе. Ничего в мире не изменится, если ты погибнешь со своей семьей. Паук остановился. И сказал, ах ты надменный мудрец. Да будет тебе известно, у меня тоже есть чувства, есть сознание. Есть семья, есть отношения. И Ясадева вспомнил все, он же мудрец. Расстройство ушло. Он стал просить прощения. Прости, дорогой. Ты прав. Я слишком попал под влияние от этих низших энергий вражды. Мои ценности наконец изменились. Но ты был прав. Большое тебе спасибо. Отношение к живому. Равное должно. Это прививается в семье как? Мы сами выращиваем растения всей семьей. Детей обучали царские династии руками собственно выращивать пищу. Человек должен знать и уважать этот процесс. Петр Первый, допустим, он делал собственными руками, он все изучал кузнечные там дела, архитектуру, он учился в культуре, он, чтобы что-то установить в обществе, нужно понимать, в каком мире мы живем. Сегодня многие люди современные не знают, откуда вообще молоко, и как пшеница, и как хлеб делают. Они не знают этого. У них нет контакта с жизнью. Есть контакт с магазинами, с супермаркетами, с деньгами, с машинами, с дорогами, с телефонами. С жизнью контакт слабеет. У нас становится искусственный интеллект. Искусственный интеллект. А как насчет моего интеллекта? Не искусственного. Почему я уступаю? Почему я человек? Я уступаю искусственному интеллекту. Зачем мне искусственный интеллект? Разве нет своего интеллекта? А вопрос эволюции. Да, нам не хватает сегодня интеллекта, поэтому нам нужен искусственный интеллект. У нас, мы не контролируем эмоции, нам нужно с телефона по каждому поводу говорить. Когда-то люди писали письма красивым почерком, отправили почтой. Туда полгода, обратно полгода, через год получали ответ. Но какие были письма, это история. Их публикуют потом в книгах. Какое письмо написал Чарли Чаплин своей дочери, публикует всему миру. Какая любовь, какая мудрость. Какие письма писали жены декабристов своим мужьям? Вообще писали эти письма. Это классика, это любовь, это чувство, это наука, это наша культура, которую мы еще как-то помним в истории и уже забываем. Слишком много чрезмерно говорим. Речь, я хотел об этом поговорить. Если мы хотим создать эволюцию наших семейных традиций, отношений, то понять можем друг друга только через речь. И самое важное, нельзя употреблять слова. Слово имеет огромную мощь, самая сильная мощь. Я помню как. Эзоп, Ксанф, его хозяин, Эзоп был в рабстве у Ксанфа. Это был такой глупый философ, самовлюбленный философ. Это человек, который любит себя, он не может быть философом. Ну, Ксан был таким. Эзоп был в рабстве, он был уродлив, но он был мудрецом известным. И вот Ксан спросил Эзопа, какая самая отвратительная вещь в мире? Эзоп почти не думал. Он сказал, язык, Александр, самая отвратительная вещь в мире. Язык может сказать «нет». Язык может унизить, оскорбить, предать, обмануть. Когда он стал это описывать, Ксан забыл, сказал, боже мой, Эзоп, как ты прав. Все из-за языка происходит. Все катится, если что-то катится в ад при помощи только речи. И в Куране говорит, злая речь – предвестник смерти. Есть связь с поступками речи. Несомненно. Мы говорим. За этим следует действие. Как мы говорим, в каком качестве, о чем мы говорим, очень важно. Некоторые ученые, когда открыли солитон, они сказали, что на самом деле наша ДНК формируется при помощи звука, уплотненного звука, который мы слышим и сами воспроизводим. То есть говорим и слушаем. Древние мудрецы называли этот процесс шраваном, киртаном. Слушание, повторение. Вот это первые шаги к цивилизации. А что мы слушаем и о чем мы говорим? В том направлении будет двигаться все. Средства массовой информации говорят, мы слушаем. Школа, говорят, мы слушаем. Институт, говорят, мы слушаем. Родители, говорят, мы слушаем. Все на этом держится. Вопросы, ответы, вопросы. Но о чем нужно говорить? Вопрос. Что это такое? Нужно говорить о божественном. О возвышенном. Нужно узнать, нужно почувствовать, прежде чем сказать. Нужно это пережить. Звук должен быть настоящим. Настоящим, проникающим в сердце. Это не называется оскорблением. Или пустым звуком болтовня какая-то. И Ксан был впечатлен. Говорит, ну, стоп, теперь скажи, что же самое прекрасное в мире? Язык, сказал Ксан. Но ты себе противоречишь. Ты только что говорил, что язык – это самая ужасная вещь в мире. Сейчас ты говоришь другое, я тебе докажу. Эзоп стал описывать. Язык может говорить правду. Кто-то решит сказать правду сегодня. Ведь ее нужно еще знать. И нужно быть уверенным, что это правда. Как определить правду? И как язык использовать? Нужно сначала понять, что такое правда. Она же относительна. Для меня это правда, для вас другая правда. У всех своя правда сегодня. О чем же говорить? О своей правде, но это сравнивается с кваканьем лягушки в древних трактатах. Лягушка весной громко «Вау! Вау!» вот так вот не уснет. Я был в таких местах, где вот лягушки весной начинают умножаться. Вот такой просто шум, просто невозможно. Вот они очень активны, весна, они поруются в это время. Но этот же звук слышит змея, описывается. Две стороны слушают. Другая лягушка слушает этот звук, находит партнера. И этот же звук слушает змея, который по звуку определяет, какого размера эта лягушка, годится ли она в пищу. Эта змея по звуку очень легко находит лягушку в одно мгновение. Все. Договорился. Доквакался. Да, часто мы говорим, иногда говорим, да, вот договорился, вот язык распустил, вот, пожалуйста, все, получил результат. Речь очень сильно может ранить нас друг друга. Мы видим, что в семье это главная вещь, вот эти оскорбления, которые разрушают любовь. Оскорбления разрушают любовь. Отметьте это, пожалуйста. Оскорбления. Споры нет, конфликта нет, ничего страшного. Мы просто, пытаемся понять друг друга. Можем иногда спорить, ссориться, ничего страшного. А оскорбления разрушат любовь. Мы получим реакцию. Сердце станет пустым в какой-то момент. Скажет, меня больше с этим человеком ничего не связывает. Кроме какого-то прошлого. Горько, конечно, что в прошлом вроде мы любили друг друга, а сейчас пусто, трагично. Трагично, потому что нет ничего в сердце, не осталось. И приходится разрывать нашу жизнь напополам с детьми, с собственностью. Ой, как больно. А ведь все заключено в наших словах. Язык может сказать «люблю», но он должен сказать «это правдиво, а не лицемерно». Значит, мы должны услышать эти чистые слова от кого-то, которые проникают в сердце. От кого же ребенок услышит впервые эти слова удивительные о любви, о верности, о чистоте, от родителей своих, на их примере. Их любви, их верности. Мы скажем, сегодня другая ситуация. Мама влюбилась, папа влюбился, и они забыли уже про детей. О, какой эгоизм, какая похоть, смотрите. Даже дети не останавливают нас. Мы скажем, а как жить, если мы уже не можем просто жить? Мы уже опротивили друг другу. На самом деле, язык – самая отвратительная вещь. Он может сделать нас отвратительными, обесценить нас через речь. А может возвысить через речь. Поэтому нам нужна школа речи. Здесь мы тоже пытаемся речь использовать в правильном направлении. Я пытаюсь. Я говорю, сейчас вы слушаете. Потом вы будете говорить, я послушаю, что вы скажете. Ваше впечатление мне тоже нужно знать. Не односторонняя связь должна быть. С кем бы мы ни общались, всегда будет две стороны. Вот что важно. Итак, давать дары, принимать дары. Иногда какой-то дар очень маленький. Мы храним всю жизнь.
Но не можно забыть этого дара.
Можно какой-то цветочек. Мы засушиваем. 20, 30, 40 лет. Иногда открываем и вспоминаем этого человека, дорогого сердца. Это дар. Дар любовь. Но если нет такой любви, то предписано. Просто предписано. Правило есть. Что муж должен каждый месяц делать подарки своей жене. Это написано. Для них так. То есть мужчина об этом забывает, потому что для него... Главное решить проблему. А проблема решена. Мы расписались официально муж и жена. Что еще нужно? Все. Подарки это уже в прошлом, это когда мы строили отношения. А сейчас уже все построено, мы официально расписаны. Он забывает. Это жена, она всегда. А женщина, она будет сомневаться, если не получит внимания. После брака. Если не получит регулярного внимания, у нее в сердце закапливается сомнение. Она начинает беспокоиться. Ей нужно всегда получать любовь. Чувствуйте ее. А мужчина, он занят делами, конечно, может забывать об этом, что нужно вовремя прийти домой, или он останется на работе, может увлечься кем-то еще на стороне. Такова природа. И как же быть вот такими вот верными, как вместе эволюционировать? Да, действительно, это очень связано. Если мы вместе эволюционируем, то никакая сила нас не разведет. Это невозможно разрушить брак, как говорится. То, что Бог связал, человек не сможет разорвать. Ну, а если дьявол связал, сколько угодно можно иметь такие связи. То есть есть такие отношения где-то, которые невозможно разорвать никак. И, собственно говоря, разводов нет, как сказала Маргарет Тэтчер еще. Видимо, она тоже изучала эту тему. Многие изучают сейчас, люди высокопоставленные, вот эти вот глубокие темы, мудрые темы. Они необходимы нам, чтобы управлять обществом и своей жизнью. Она сказала, разводов на самом деле нет, это формальность. На самом деле самскара, впечатление остается пожизненно. Вы не можете забыть того человека, с кем вы развелись. Так говорится, что женщина имеет шанс быть счастливой только один раз. Это впечатление, оно откладывается на всю жизнь. Вот так устроена тонко наша жизнь. Как очень внимательно нужно относиться к этим вещам. Поэтому вот эти дарения очень важны, чтобы поддерживать наши отношения и эволюционировать. Уже дарение – это не что, но как признание любви. Или уделить внимание. Так мы познаем друг друга с позиции радости и счастья. Позицию дурного характера мы тоже познаем. Это не главное. Нужно обойти эту сторону, как дарение. У нас есть другие стороны, которые нужно развивать. Зачем нам говорить, кто плохой, кто хороший, кто кому что должен, кто в доме хозяин. Зачем нам перекрикивать друг друга. А может быть, нам с другой стороны пообщаться. Вот есть же фрукт. Вот с этой стороны он спелый и сладкий, с этой стороны он испорченный. С какой стороны будем кусать? Понятно. Зачем же мы постоянно обращаем внимание на эту гнилую сторону? Она у нас есть тоже. То, что мы поливаем, то и вырастет. Если мы уделяем внимание нашим хорошим качествам, они будут расти. Если мы говорим постоянно о плохих качествах, они тоже будут расти. Не думайте, что они уйдут. Нет. Их подпитывает наше внимание, сознание. Мы думаем о них, и они, естественно, развиваются. То есть вот это думание откуда исходит? От Шраванам Киртанам, Смаранам третья ступень. Думание. Думание происходит от того, что мы говорим и повторяем. Говорите на возвышенные темы, начнете думать об этом. Естественным образом ум пойдет вверх, сублимация пойдет, кама пойдет вверх. Если будем говорить об этом и слушать об этом, ну, я не знаю, как сейчас сказать об этом, но в древних традициях, ну, скажем, вот русские традиции, еще дворянские традиции, ни одна аристократическая семья не принимает обед, пока не прочитает, что священные писания вместе собираются, вместе вся семья, и обсудит что-то духовное. Это была культура, традиция. Сегодня бывает трудно собрать всех за стол, все заняты, все кто куда, семьи как-то распадаются, дети хотят вырасти, жить отдельно от родителей. Сами быть хозяевами. Что же нас так свяжет? Смотря о чем мы говорим, о чем думаем. Если мы вместе эволюционируем, нас никто не разъединит никогда. Если мы все плывем в одной лодке, в одном корабле, в правильном направлении, никто никуда не уйдет. Что кругом океан. Опасный океан. Семья – это прибежище. Это та лодка, которая ведет в должном направлении, правильном направлении. И это путь к спасению. Спасению нашего сознания, наших традиций, нашего будущего. То, что мы должны передать нашим детям. Эти глубокие традиции любви, доверия и глубокой мудрости, знания. Не просто накопить деньги, оставить им наследство без знаний, что это за деньги будут. Это будут деньги, на которые они помогут деградировать. Они будут принимать наркотики, они будут использовать их в невежестве. Я не знаю, что будет. Деньги в этом смысле не помогут. Деньги помогут, когда у человека есть знания и мудрость. Тогда они помогут не только ему, но и всем остальным. Для блага всего созданы эти энергии. Деньги тоже. И наш разум, и наши знания для блага всего общества созданы. Этому учатся в семье. Ведь есть еще большая семья, говорит мне отец и мать. Я тебя воспитываю, но жить-то ты будешь в мире, в большом мире. Я не могу тебя вот предложить такого вот негодяя всему миру. У меня ответственность есть, понимаете? Я от деда это получил, от прадеда получил. У меня совесть не позволяет. Я не могу это сделать. Ты должен стать человеком. Я приложу все усилия для этого. Потому что я думаю обо всем мире, не только о своей семье. Не так, что мне говорят, твой сын такой, а какое ваше дело? Нет, дело почему? Этот человек живет в мире, не только в моей семье. Мы все связаны в единое целое, оказывается. Вторая пара отношений – это дары. Угощать чистой, освященной пищей. И принимать также чистую, освященную пищу. Это еще более сильная практика. Пища имеет, я вам скажу, в развитии сознания первое и главное значение, с чего все начинается, с пищи. Вы то, что вы едите, написано. В семье должна быть пища высшего класса, чистая пища. Это отдельная тема, не буду раскрывать, потому что это большая тема. Всегда пищу освящали люди, пищу предлагали предкам ушедшим, умершим. Есть огромная целая культура. Через пищу мы чувствуем связь друг с другом, йога пищи, йога приема пищи называется. Только человек, в отличие от других живых существ, ест, когда не хочет есть. И пьет, когда не хочет пить. Потому что это общение. Для общения он может с вами попить что-то, там лимонаду, хотя не хочет. Но это взаимоотношения. И пища, которую вы готовите на огне, она аккумулирует вашу психическую энергию. Вы должны пищу готовить с любовью, как бабушка для внука. Вот эта пища объединяет семью. Этой пищей нужно делиться с другими семьями. То, что вы с любовью готовите, вы еще угощаете соседей. Баурсаки делаем так, что-то еще делаем. Чистая, освященная пища. Очень могучная практика, если ее возродить. Вопрос, как освещать, это отдельный вопрос. Я не буду касаться этого. Мы говорим сегодня философски, принципиально. Детали потом можно разъяснить в другом месте отдельно. Итак, угощать и принимать угощение, если с любовью. И это написано в древних трактатах, что пища принимается только в двух случаях. Вы можете взять любую пищу, если вы умираете с голоду. Любую пищу, которая спасет вас от голода, можете съесть. Либо второе, пища подносится с любовью. Если вы не умираете с голоду, и пища не подносится с любовью, не ешьте эту пищу. Вы едите также отношения. Вы едите отношения. Сегодня много фабрик, много полуфабрикатов. Нужно учиться готовить дома. Это целая культура семейных традиций. Анна Майя означает с санскрита, я на древний источник опираюсь. Энергия пищи – это первое познание истины. Первая ступень познания. Если пища чистая, следующий будет прана майя – здоровье. Начинает чувствовать в себе энергию позитивную от пищи. От чистой пищи вы чувствуете радость и позитивную энергию, вы хотите отдавать ее. Она способствует любовному обмену. Пища другого порядка нечистая или насильственная пища. Она не располагает к любовному обмену. Она не дает энергию радости. У хищников есть сила, но эта сила агрессивная. У быка есть сила. Но она не агрессивная. Пища разная. Есть сила в агрессии пищи, да, есть сила в созидании, в творчестве. Если у меня есть здоровье, прана майя, то у меня есть и мана майя. Я смогу мыслить по-другому. От пищи будет зависеть, на какой уровень пойдет наше сознание. Наша мысль поднимется на какой уровень. И третий. Это и дальше можно продолжать, но третий обмен любовью, самый глубокий. Значит, первый был дары, второй – это пища, третий обмен самый глубокий. Это обмен сокровенными из сердца вещами. Самое сокровенное. До этого нужно добраться. Я могу не знать, что для меня сокровенное вещь. Я вспомнил это произведение Стругацких «Пикник на обочине». Был такой фильм когда-то, «Сталкер». Есть книга, называется «Пикник на обочине». Написали некую зону фантастическую, где исполняются желания, но там что-то случилось, какая-то аномалия, может быть, упал метеорит, но неважно что. Но вот образовалась зона исполнения желания. Но войти в эту зону очень опасно. Там есть проводники такие юродивые, знаете, какие-то люди, которые вот чувствительные, такие экстрасенсорные, которые могут привести туда. Но такие как юродивые. Они проводники. Зона, она непредсказуемая и опасна. Не каждый человек может проникнуть туда. Плохие люди чаще всего погибают. Но люди хотят пойти туда, потому что хотят исполнить свои желания. И вот сюжет начинается. Группа людей хотят проникнуть туда, чтобы исполнить свои желания. Есть проводник юродивый, и они, вот этот весь сюжет, вот опасный такой, вот, показывает, как они проходят туда, как каждый из них проявляется. И в конце концов удается проникнуть в центр этой зоны. Исполняются любые желания. Такие примеры уже были. Эта зона — это прообраз Дхамы, Бурама. Есть такие места. Места паломничества. И исполняются желания. Но туда нужно проникнуть умом и чувствами. Не просто прийти пешком. Так ничего не заметим. То есть Стругацкие взяли этот принцип. Написали вот такой фантастический как бы, вот, сюжет. Хорошо. Они пришли туда. Вот. Говорите, наконец. А этот юродивый, ему ничего не нужно, ничего не просит. Взамен вообще. Это самое сложное. Оказывается, мы не знаем, что же нам нужно. Что нам такое нужно, чтобы покончить со всеми проблемами, беспокойствами. Вот что-то одно попросить. А что это такое одно и самое важное? Вот говорится в Куранах, в древних книгах, что вот это самое важное одно – все должен знать уже с 5-летнего возраста. По традиции он должен уже получить представление об этом. Потому что найти его просто за какие-то 2 или 1,5 десятка лет нашей жизни активной очень трудно, практически невозможно на опыте это сделать. Вслепую. Это невозможно, мы мало живем очень. Ну, интуитивно, если мы скажем, все согласятся, да, есть такой абсолют, к которому так все стремимся, это большая любовь, которая все на самом деле поставит на место. Любовь ко всему живому, к миру, к жизни. Такая вот, знаете, глубокая, бесконечная, всепронизывающая, всепоглощающая, безупречная любовь. Это и есть моя природа. Вот о чем нужно просить. Вот, тогда я смогу, да, жить в этом мире. И не просто жить в этом мире, а выполнить высочайшее предназначение. Многим людям могу помочь. Миссия. Великая задача. Это семейные традиции. Семья – это миссионерство. Семья – это религия. Посмотрите все заповеди, если вы посмотрите на любую религию, заповеди – это семейные традиции. Не убивай, в любой семье каждый знает, убивать друг друга не надо. Естественно. В семье это естественно. Не кради, естественно, не прелюбодействуй. Конечно же. Уважай мать и отца. Естественно. Где противоречие? Противоречие тогда возникает, когда мы говорим, а это вот чужой человек. Его можно обмануть. И там можно прелюбодействовать в том месте, можно сходить туда. Здесь нельзя, туда можно пойти. Вот как, когда у нас есть такие места отчужденные, когда мы все отчуждаемся друг от друга, появляется пространство для плохих вещей. Много пространства появляется для плохих вещей. Если никто не увидел, я же могу совершить преступление. Но если никто не увидит, почему? Я же могу. Свидетель же не будет. И тут нужна эволюция сознания. Свидетели всегда будут. Вот свет светит рампа. Прана говорит, это свидетель. Ученые изучают свет. И остановились. В прошлом веке они уже остановились. Дальше изучать невозможно, потому что выяснили, что природа света такова, что когда вы наблюдаете за ним, это одна природа, а когда не наблюдаете за ним, он по-другому себя ведет. Там присутствует тончайшая психическая еще энергия, кроме того излучения, которое мы видим, как свет называем. Оказывается, много еще других энергий существует. Они пришли к этому выводу, и все, наука остановилась. Вам нужно сейчас учиться взаимоотношения со светом. Вы говорите плохие слова? Есть свидетель. Делаю плохие поступки? Есть свидетель. Все фиксируется. Фиксируется прямо в моих ДНК. Не где-то еще. Вся книга моей жизни здесь. Я ее вспомню. Момент смерти. За какие-то доли секунды все вспомню. До деталей. Не спеша причем. За доли секунды. Смотрите. Как работает сознание. Что у нас заложено. Смотрите, какие энергии. А здесь я должен прожить все это постепенно, плавно, потому что мне нужно возвышать свое сознание, а на это требуется очень медленный, плавный процесс. Потому что если сейчас сдвинуть ум резко в какую-то сторону, я просто сойду с ума. Это резкое изменение ума. Я просто сойду с ума. Ведь я вижу мир именно таким, а он другой. Боже мой, я сойду с ума сейчас. А какой на самом деле? Я сейчас сойду с ума. Постепенно, шаг за шагом, шанай, говорится. Это йога. По ступеням идем. Начиная с детства, воспитываемся. Потом ответственность в семье, большая. Воспитываемся. Потом отход от дел, в конце концов. Эволюция идет туда нас, отход от семейных дел. Мы стареем. Должны отойти от семейных дел постепенно в отстраненное состояние, где мы видим мир еще как-то по-другому. Бедный человек и богатый по-разному видят мир. Художник и математик по-разному видят мир. Мужчина и женщина по-разному, дети, взрослые, старики по-разному видят мир. А нам в семье приходится общаться и с детьми, и со стариками, и с равными себе, и с соседями, и с обществом, где есть образование, культура, наука, я не знаю, политика, все вместе. А вот это нужно все понять, все почувствовать, что это за мир такой. И что в центре находится, что же все это держит, да? Почему все это происходит? И вот это самое сокровенное в сердце – это любовь ко всему живому. Вот то, о чем мы должны как бы вот говорить. Что же это такое? Обсуждать эти темы. Это Шраваном Киртаном. Об этом нужно говорить. Об этом нужно слушать. Когда я впервые увидел, учился, наверное, в 5-м классе или 4-м, впервые увидел в жизни, как зарезали свинью. Ну, то есть вырос кабан там, соседи. И все знали, что будут резать свинью, как-то весь двор узнал. Все пришли смотреть туда. Пришел дядя такой с таким кинжалом, помню. В эту ужасную сцену я видел сам. Она меня потрясла. Может быть, сейчас я более хладнокровный человек. Я не знаю, как я отреагирую, если я вижу сейчас. Но я не хочу это смотреть. Я хочу даже на магазин лавки смотреть, где все это есть. Но это я, хорошо. Тогда я впервые увидел, как этот кинжал вонзается в живое существо с визгом и криком. Как он старается освободить свою жизнь, понимаете, спасти себя. Это жуткое было зрелище. Затем все-таки как-то убили этого кабана. Стали разделывать, всем интересно, что-то у него внутри. Потом оказалось, что это все люди будут есть. И вот это меня поразило. Я стал задумываться, я тоже ем, оказывается, все это. Просто не вижу. Я пошел к матери и спросил, мама, а зачем убивать животных? Она почувствовала мое состояние. Мать у меня была, конечно, потрясающая. Я благодарен Богу за такую мать, честно вам скажу. Она все чувствовала, что я переживаю. Всерьез. Никогда она не игнорировала мои чувства. Она сказала, ну, понимаешь, ну, да, говорит, конечно, это вот тяжело. Я, говорит, сама помню, как мы в годы войны должны были убить корову. Говорит, как все плакали, говорит. Я до сих пор не могу забыть это. Ту нашу корову, вот, которую мы должны были убить, чтобы съесть. Но, понимаешь, иначе человек не выживет. Ему нужны эти белки, эти жиры, вот, ну, так вот. Я говорю, а почему так все устроено, зачем, почему? Он говорит, ну... Не знаю. Я не знаю, почему ты поступил. Я ответа не получил. Но я почувствовал, что у матери тоже есть боль и сострадание, что как бы душа не соглашается с этим. Вот надо делать, но против души. И неприятно все.
Когда я спросил, хорошо, а что такое человек?
Кто такой человек? Зачем я человек? Почему я родился у тебя? Это мои вопросы были. Она смеялась, говорит, ну я не знаю, как тебе ответить на эти вопросы. Не знаю, ты знаешь, там есть соседка у нас была в коммунальной квартире, верующая бабка. Говорит, иди к ней, она там Библию читает, может, она тебе скажет. Я не знал, что такое Библия вообще. Ну, соседка была странная, правда. Глаза горящие такие. Одевалась странно, всегда голова повязана. Ну, какая-то вот, не знаю, пятидесятница, что ли. Я к ней постучался, она говорит, заходи. Я перепугался до смерти, что там у нее было распятие Христа, а я первый раз думаю, что такое крест, и там кто-то прибит. Я был в ужасе вообще тут. Тут свинью зарезали, тут кого-то распяли. Я ничего не знал, просто испытал страх. И она говорит, ну давай спрашивай. Она в это время катала белье, каталкой, не утюгом, а каталкой. Такая она была. Приходи, говорит, сосед, меня, говорит, на вопросы, ну спрашивай, говорит, а откуда взялся человек? Сейчас скажу. Взял Бог немного глины, слепил человека, потом так вот вдохнул, человек ожил. С тех пор я никакие священные книги не читал. Думал, ну ничего себе. Не, я разочаровался, не, ну уже, ну как это, все. Школа, пошел в школу. Хорошо. Начались уроки истории. Ой, меня просто, знаете, я так разволновался. Думаю, вот тут наконец-то узнают, она сказала вступительное слово, мы узнаем, откуда взялся человек, как строилось общество, все с самого начала, о, Боже мой, наконец-то, вот школа, наука есть, да? Она сделала вступительное слово, вопросы, и я самый стеснительный человек в школе был, два было таких, один был я. Поднял руку впервые в жизни. Он говорит, да. Я спросил, откуда появился человек? Он говорит, от обезьяны. Такой потерял веру и в школу, и в Библию. Ну, непонятно. От обезьяны человек. Ну, до сих пор мне странно это слышать. Но я не согласен, что это обезьяна будет человек. Может, кому-то нравится эта обезьяна? Ну, как обезьяна? Как, подождите, обезьяна решила стать человеком? Значит, какая-то другая сила есть, какая-то эволюция, называется эволюция. А что это за сила? Я спросил у ученых потом, когда уже подрос. Здесь в Алма-Ате мы встречались с учеными, тоже задал такой вопрос. Что же это за сила такая? Говорит, инстинкт. А что такое инстинкт? И вот тут никто объяснить не мог. Даже ученые. Слово-то есть. А что это такое, никто не знает. Какая-то сила, которая знает все вместе взятое. Вот эволюция, понимаете? А эволюция семьи – это что? Та же сила или другая сила? Да, мы все находимся под контролем энергии. И нам нужно выбрать, под каким контролем находиться. В этом мире мы маленькие, мир большой. Мы связаны как частички с целым. Мы не независимы, мы зависимы. Нам нужно выбрать, от чего зависеть. От любви зависеть или от своего эго зависеть. Сейчас мир перестраивается в сторону как бы вот благотворительности постепенно. Все больше и больше мы понимаем, что так мы не выживем просто, не выживем. Мы не выживем. У нас масштаб разрушения как никогда развитый в обществе, в мире. Опасно. Сейчас перестаньте быть эгоистом, смертельно опасно. Раньше можно было жить еще. В маленьких масштабах. Ну, как ребенок, маленький масштаб, ничего опасного, да? Но сегодня мы человек, мы люди, мы стали очень опасны для Земли, для будущих поколений, для друг друга стали опасны, потому что мы обладаем разрушительными ресурсами больше, чем когда бы то ни было. И когда человек получает какие-то уроки жизни, важно, чтобы он получал уроки без ненависти, без неприязни. Слова должны быть правдивы. Это одна вещь. Но другая вещь – приятные слова должны быть. Как это совместить? Я вижу недостаток, вижу порог. Нужно сказать об этом, но сказать нужно приятно. О, какая культура. Этому учиться нужно контролировать свой гнев. Вот эти слова, которые мы произносим в гневе, они и разрушают. Деволюция происходит в нашей семье. Разводы, 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 разводы. Обычное явление. Обычное стало явление. Мы рождаемся и видим, как наши родители разводятся, как другие разводятся. Обычное явление. Мы рождаемся и видим в этом мире, что есть гражданские браки, есть такие браки, есть однополые браки. Мы думаем, это нормально, потому что мы родились и увидели все это. Погодите, погодите, погодите. А что было до этого? До этого культура какая была? А, это старье! У нас сейчас новая, настоящая культура. Нет, простите, простите. Эталон нужно установить. Не то, что мы сегодня современные люди, мы правы во всем. Нет, подождите, подождите. Вот тут серьезная ошибка. Зачем так гордиться собой, чтобы современный человек? Давайте разберемся, сколько у нас знаний, и сколько невежества, сколько нужно освобождаться от этой вот ложной культуры. Что такое ложная культура? Ложное мнение о себе. Если в семье каждый имеет свое ложное мнение о себе, ложную любовь к себе, это будет не семья, это будет ад. Это будет проклятие. Дети живут своей жизнью, они перерекаются, спорят, они не хотят никого слушать, и вы тоже не хотите никого слушать, и что же такое получается? Семья – это счастье или это страдание? И то, и другое может быть. Смотрите, как мы используем язык, как контролируем гнев, как используем свою любовь, как используем свое смирение и терпение. Ведь в семье это важно. Самые смиренные должны быть родители. Дети, да, могут бунтовать, могут не соглашаться, мы должны вытерпеть это все. Найти подход, понять, учесть их возраст, их желание, изучить все это. И мы развиваемся, вот это происходит эволюция, через это служение, внимание. Этому нужно учиться самому и обучать своих детей, потомков. Это эволюция. И как мы сказали уже, если мы на самом деле эволюционируем, мы счастливы. Это трудно, но мы счастливы.
Легкой жизни не было. Легкая жизнь – это фальшивка, дешевка. Жизнь человека трудная. Более того, самая трудная судьба в этом мире – у женщин. Самая трудная в этом мире – быть женщиной, быть матерью. Столько переживаний сердце матери. Это самое святое, говорится, в ведах и других древних источниках. Самое святое в мире – это положение матери. Это нужно сейчас продвигать и ставить на пьедестал. Об этом нужно быть, кто такая настоящая мать. Что это такое вообще? Это дар свыше. Природа нам дает такой пример. Как говорится, рай под ногами твоей матери. После Бога поклоняйся матери. Везде почитайте. Больше всего мужчина должен именно своей матери, не жене. И, конечно же, это другая еще отдельная тема.
Как быть такой матерью, не просто вот биологической матерью, а настоящей матерью, матерью сердца, то есть духовным учителем в себе. Отец и мать – это духовный учитель. Никто не должен становиться ни отцом, ни матерью, ни гуру, ни царем, говорится, если не может своих подопечных освободить от страданий, научить этой мудрости и любви. Никто не имеет права становиться отцом и матерью, даже написано древними, говорит, нет, говорите, вы должны быть готовы, это школа. И вот мы пытаемся об этом говорить, чтобы образовывались такие школы. Школа семьи, школа счастья, школа разума. Об этом нужно говорить громко и говорить правду. Не нужно просто какие-то манипуляции устраивать, да, как мне подчинить ребенка, как подчинить жену, как сделать так, чтобы муж слушался меня. Ну тогда черную магию берите, делайте, будет слушаться. Если вы просто насилуете свою жену сексуально, вы подчините ее психику. Это черная магия. В черной магии написано. Просто семьи в рот испускаете, и она станет вашей рабой. О! Что делают сегодня люди? А это раздел черной магии. Подчинить себе близкого человека. Потому что у нее тоже есть свой эго, свой характер, как быть. Вот такие меры, представьте себе. Люди сегодня практикуют. Неосознанно черную магию. Мы теряем волю, теряем культуру через извращенные наслаждения. Секс. А любовь — это в другой стороне. Но она такая сильная, такая глубокая. Нужно почувствовать хотя бы полсекунды, чтобы начать уже другую жизнь. Не надо думать, что сексуальная энергия — это высшее наслаждение. Да нет, собаки и свиньи тоже запускают себя. Испытывают это наслаждение. У человека есть призвание гораздо выше. Транс. Самадхи описывается это в древних трактатах. Это состояние разума, ощущающего все мироздание, все живое вокруг. Такая удивительная любовь. И в него включается все остальное. В семье, мужчина, женщина, муж, жена, дети. Все находится в этой вот ауре чистоты, высшей чистоты. То есть фактически рай на земле проявляется. Потому что любовь человека настолько влиятельна, что даже другие живые существа эволюционируют. Деревья, насекомые, птицы, животные. Они тоже эволюционируют. Вот недавно вспоминали эти примеры. Примеры. Собак. Клуб йоги для собак. Есть такие. Ну, не здесь, нет в Казахстане. А в Европе есть такие клубы йоги. Оттуда информация. Хозяин занимается йогой, приходит с собакой. Он там контролирует дыхание, раны эти всевозможные, и начинает управлять сердцебиением, замедляет ритмы сердца. Есть такая практика. Я вижу таких людей. Пульс замирает. То есть впадает в некое такое состояние анабиоза, погружается, где вы начинаете чувствовать все по-другому в этом мироздании. Ощущать совершенно по-другому его. Собака повторяет то же самое. Пульс замедляется, садится, и, чувствуя хозяина, эту связь делает то же самое. Почему? Потому что хозяин для нее – это ее божество. Она ему предана. Например, другой пример. Дети, рожденные. Как они учатся говорить? Потому что они преданы своим родителям. Для них это божество, отец и мать. Все, что они делают, все, что они говорят, для них это эталон красоты, силы, мудрости, знаний. Все там. Нет сомнений. И они все чувствуют. Называется, на самом деле, бхава. Поэтому, когда говорится «любовь к Богу», это большая бхава, когда начинаете все чувствовать и понимать, и говорить, и мыслить автоматически. Вот такой контакт с жизнью, энергией жизни. Все живое вместе называется праджа. Нужно уважать праджу, как говорится, Бхагавад-гита. Ученый мудрец, смиренный мудрец видит одинаковыми глазами корову, слона, собаку, собаковеда и ученого человека. Одинаково рассматривает. На камень, кусок земли или золота смотрит одинаково. Нет страсти, нет похоти, нет выгоды. И мы видим мир совершенно по-другому. Какое счастье! Смотрите, как мы можем взаимодействовать с этими живыми существами, с энергиями. При синтезе возникает синергия, так называется сегодня. Неслыханное процветание, то, что делают деревья, что делают животные для человека. Это же для человека. Земля для человека. Урожай для человека. Когда-то назывался Илаврита-Варша, это планета, что значит, что каждая пять земли что-то давала человеку, потому что человек был. Но столько любви, что каждое живое существо тоже заботилось о нем. А сегодня конкуренция, каждый сам за себя, и животные нас боятся. Мы боимся животных, мы боимся друг друга. Добрый доброго не боится. Значит, мы приобретаем качество недоверия, потому что мы становимся эгоистичны, и мы можем изменить это при помощи образования. Потому что у нас потенциал совершенно другой заложен. Не звериный, а человеческий. Нам не нужно быть волком друг другу. Но люди должны любить друг друга, заботиться друг о друге. Это эволюция, этому учится в семье. Так, здесь я остановлюсь. И что будет вопрос? Вопрос или свой вопрос? 10 минут. Спасибо большое. 10 минут, если есть какие-то вопросы. Пожалуйста.
Здравствуйте. Всем добрый день. Александр, признательна возможность слышать вас. И действительно, ваше каждое слово впитывается как таким благом. Я думаю, что это очень ценно для нас, для всех. Мой вопрос следующий. На самом деле два вопроса. Вы упомянули, что надо быть в одной лодке и плыть в этом океане к каким-то новым ценностям, расти. На самом деле у меня вопрос в том, что как привлечь своих близких в эту лодку. Зачастую мы здесь, да, кто вот представители семей, мы, конечно, будем стараться нести эту мысль и какие-то идеи в наши семьи. Но не всегда так получается, что близкие захотят и смогут сесть в эту лодку и плыть в каком-то едином философском понимании этих вопросов. Вот как сделать так, чтобы привлечь без насилия и с какой-то мудростью близких в эту лодку и плыть вместе, развиваясь? И второй вопрос, если позволите, сразу. У меня есть малыш, 7 лет, мы в частном доме, и по весне стали обрезать ветки, формировать садовые деревья. И в какой-то момент у меня большая-большая вишня, мы обрезали большие крупные ветки, и она такая куцая стала, она стала рыдать, просто рыдать, плакать, как так, как вы ее обрезаете, ей же больно и так далее. Мне кажется, это немножко гипер какая-то чувствительность этого ребенка. И стоит ли это корректировать или как-то с этим, как с этим вообще обращаться, с таким проявлением ребенка по отношению к природе, которое для нас, для взрослых, достаточно разумное решение. Спасибо вам большое.
Хороший ребенок. Это чувствительность. Ее нельзя делать болезненной. Вот этот пример. Хороший пример с вишней. Нужно объяснять ребенку, что это стрижка. Если волосы стригут, тоже стрижем, она еще пышнее растет потом, и значит, хорошо, она больше ягод дает. Так вот, с деревьями можно так обращаться. Если мы знаем, как стричь, да, можем это делать. То есть всегда дерево не пинится. Дерево не может так остро чувствовать боль, скажем, как человек. То есть это допустимо по отношению к дереву. Это можно объяснить. Что касается родственников, несомненно, мы можем их привести на уровень выше. Несомненно. Вопрос терпения. Терпение и наши мудрости и знания. Поэтому нам нужно тоже учиться, как это делать. Да, если вы резко начнете делать, предъявлять какие-то претензии после семинара,
то, конечно, они подумают, что случилось, ты сошла с ума. То есть какая-то секта, что ли, у вас там? Почему? Почему вы против, да, наших обычных семейных традиций выступаете? Мы жили как люди нормальные, что ты такое принесла в дом? Да, они не поймут сразу же. Но важно, чтобы человек понимал, почему это и зачем это. Вот при помощи знания мы сможем каждого человека возвысить, любого человека возвысить. Конечно, легче с рождения, да, образовывать человека. Уже образованного человека труднее учить. Несомненно. Но если есть терпение, смирение и есть уважение друг к другу, это всегда возможно. Это уже происходит. Есть исключения из правил. Есть трагические случаи. Но они очень редки, крайне редки. В моей жизни было таких 2-3 таких примера. Когда ваш близкий готов вас убить за вегетарианство. И он это сделает даже. Но это редкий демонический человек на такой способный. В основном люди имеют добродетель в сердце. Если есть какая-то у нас любовь, и мы ее развиваем, мы сможем понять друг друга, почему я вот хочу жить так теперь, по-новому, да? Когда-то я своей жене сказал 40 лет назад, пришел с работы сам просто. И сказал, слушай, давай перестанем есть мясо. Как-то я стал чувствовать себя по-другому. А она мне сразу сказала, давай. Так все началось. А кто скажет, нет, я не могу. Хотя бы ты, мне можно, тебе можно. Хотя бы с этого начать. А потом вы видите разницу, вы же в семье живете. Вы видите разницу, мышление, поведение, меняется человек. Я на себе это заметил, что через месяц вегетарианства у меня изменилось мировоззрение вообще. Отношение к жизни, к людям, к животным, ко всему.
Если я 40 лет вегетариан, если мы воспитали дочь с рождения вегетарианку, какие еще доказательства нужны? Зачем нужно есть это все? Ну, это вопрос личный, да, и вопрос образования. Кому-то нужно еще что-то есть там, но понятно, что не каждый готов к каким-то резким переменам. Но, по сути дела, главный принцип не вегетарианство, не интоксикация, которая также портит нашу жизнь, наркотики, алкоголь и прочее. Не наша проституция, которая тоже развивается, или однополые браки, не в этом дело. Это следствие, главная причина, что человек обессмыслил свою жизнь, не имеет этого смысла, не знает его. Если он поймет это, он станет сильным, он станет могущественным человеком. Все мужчины должны знать высший смысл жизни, потому что это естественный лидер общества. Женщине труднее быть лидером, ведущей. Она ведомая, она идет за любовью. Мужчина должен иметь силу. А сила откуда такая сила? В его характере и поведении. От высшей цели исходит она. Только когда у него есть высшая цель, он становится сильным человеком. Способен себя контролировать и вести за собой людей. Да, все великие люди прошлого, чтобы вести людей, совершали аскезы мужчины. Так они обретали силы, способности. Махатма Ганди возьмите. Какая аскетичная жизнь у него была, почитайте. Он стал лидером для всех. Он освободил Индию от колониального гнета. Один человек. Махатма Ленин, так сказать, шутят в Индии. Может, не шутят, но мы смеемся, когда слышим. Махатма Ленин называют его. Он совершал аскезы. По тюрьмам, в изгнании, это все аскезы были. Почему люди пошли за этой партией? Потому что они приняли аскезу и стали сильными. Нам нужна тоже здоровая аскеза. Мужчины должны знать, как контролировать свои чувства, гнев и речь. Не то, что мы там пьем, курим, делаем все, что хотим, живем для чувственных наслаждений. Это не мужчина, нет. Это на санскрите называется джада, придурок. Он за каждой юбкой будет гнаться, он туда будет смотреть, на сторону будет смотреть. А он должен быть мужчиной, а не джадой. Разумом общества. Твердым в своих обещаниях. Не женился, не женить. Женился, не разводить. Все, это мужчина. Все остальное джада. Видите, нам нужно как-то узнать эти вещи, услышать эти вещи, задуматься, послушать, почитать. Не нужно гордиться, что я все знаю. Мы ничего не знаем почти в этой области. Нам нужно начать эту новую науку, новую эру культуры. Еще вопрос есть, пожалуйста.
Добрый день еще раз. Имя мое Асель, я здесь. Имя мое Асель. Очень рада вас видеть на этой сцене. У меня такой вопрос. Вы сказали, что нам нужно научиться управлять своей энергией, да, энергией негативной, гневом, и любовь рождается там, где есть покорность, служение. Но вы знаете, часто бывает так, что кто-то разумный, да, он, ну, вот в семье, да, как правило, он начинает с этого пути покорности, служения, но... Как правило, не всегда это правильно воспринимается другими. Например, отношения со свекровью, отношения с мужем. Ты проявляешь служение, но на тебя давят, это принимают за слабость. И, как правило, ну, что сейчас переживаю я, это вот психосоматические заболевания, да, впоследствии того, что я подавляю свои какие-то эмоции, которые бы хотела бы высказать на тот момент, да, я... Это посчитала, что я через свою покорность и служение этому человеку проявила мудрость. Вот. Как быть в таких ситуациях?
Семью нужно создать, прежде чем мы там получим прибежище. Почувствуйте прибежище. Ее нужно создать еще. И здесь сейчас я бы сказал, ситуация экстремальна у нас в мире. В этом плане. Сейчас нужны герои-подвижники. Сейчас нет у нас таких семейных традиций, где дали нам полное и духовное, и моральное, и физическое, и нравственное прибежище. Люди не понимают друг друга. Мужчины и женщины не доверяют друг другу сегодня. Местами, когда идем в ЗАГС, расписывается, не уверены, сколько проживем вместе. Потому что в том же ЗАГСе можно развод оформить. Ведь все у меня это есть одновременно. Нет прочного союза. Поэтому сегодня ситуация экстремальная, и нам нужны поступки тоже как бы на этом фоне. Решительные. То есть не ищите сейчас прибежище в семье. Ее нужно еще создать. Со свекровью или с мужем. Это нужно создать эти отношения. Вы болеете, потому что нашли прибежище в семье, кто вас, где вас не понимают. Вот тут нужно осторожно. Прибежище должно быть с людьми, которые также могут вас вдохновлять и поддерживать на этом пути. И потом постепенно вы создадите семью, которая также будет вашим прибежищем. Есть духовное родство, есть физическое родство. Если нет у нас родства духовного с родственниками, как мы там найдем прибежище? Нужно построить это еще. Они тоже хорошие, просто они не знают, может быть, не понимают, да, может быть, у них тоже есть все ложное эго, может быть, муж не хочет слушать свою жену, просто потому, поэтому он противоречит ей. Но если у него доброе сердце, он сможет постепенно, постепенно оценить ваши ценности. Он же ваш муж, а вы его жена. Постепенно, но если вы не будете оскорблять и терпеливо относиться, и тем не менее быть принципиальны в своих вопросах, вот этих внутренних, и искать прибежище в людях, которые также дают вам эту поддержку, вы станете сильнее. Станете духовно сильнее, влиятельнее станете. На первом этапе, говорится, вот этих перемен, сначала будет осмеяние. Просто будут смеяться над нами люди, которые вас знают. Мы тебя знали всегда и знаем, что ты себя строишь. На втором этапе начнут злиться и преследовать. На третьем этапе будут восхищаться. Нам придется прожить эти этапы до третьего. Не думайте, что сразу перед нами откроются двери, и мы просто так вот пойдем, знаете, все будут хлопать в ладоши, носить на руках. Нет, нет, нет. Как говорил Христос, отец против сына пойдет, и сын против отца пойдет. Вот с чего начнется. А потом оценит. У меня было в семье то же самое с моими родственниками. В моей семье лично не было такого. Ну, мы вместе все делали. А с родственниками было то же самое. Смеялись, и угрожали, и преследовали. А потом, в конце, сказали, Боже мой, какой удача, какое счастье. Спасибо. Мое время стекло.